Поехали. Света, расскажи, как ты созрела для того, чтобы рассказать эту тему? Ну, как бы, несомненно, проект позиционирует себя таким образом, что каждому человеку есть что рассказать. И вот у тебя что-то созрело, ты поняла, что ты готова рассказать. И вот расскажи немножечко сначала об этом.
Ну, с самого начала мне, конечно, было очень интересно что-нибудь рассказать.
То есть, когда появился проект, да, ты уже подумала, что ты бы хотела рассказывать.
Да.
На месте спикеров. Все.
И темы как-то вот крутились в голове разные. Ну, как-то я понимала, что не сильно я внутри отвлекаюсь. Вроде темы интересные, есть что сказать, но внутри какого-то яркого отклика у меня на эти темы не было. Я решила просто подождать вдохновения. Не выжимать что-то из себя только потому, что мне хочется обязательно рассказать, а дождаться, когда действительно придет. Дождаться, когда меня действительно тема вдохновит. И я этого вдохновения дождалась, и дождалась ее вместе вот с этой книжкой, которая называется «Каждый ребенок особенный. Иллюзия дефекта». Вот. Я ее читала, и я поняла, во-первых, я к ней буквально прилипла. Вот настолько мне нравилось все, что в ней написано про детей. Вот. И я поняла, что очень сильно хотела бы именно вот о таком подходе к детям рассказать, который на самом деле очень перекликался с моими переживаниями, которые последние, может быть, года 3, 4, может быть, 5, я именно вот об этом думаю, именно так пытаюсь свою работу и свои отношения с детьми перестроить. И вот эта книжка просто вот ответ на мои переживания, ответом на мои переживания оказалась. Вот. А теперь тема. Вот. Ну, пару слов о работе. На самом деле, когда я пришла работать в школу...
Кем в школе работаешь?
Я работаю логопедом в школе. То есть детки у меня такие специфические очень. Вот. И когда я пришла работать, я на самом деле пришла по внутреннему ощущению, что это... То есть без какого-то внутреннего ощущения призвания. Для меня дети были вообще каким-то неизведанным, непонятным миром. Что с ними делать было непонятно. И вообще я не знала, останусь я в школе работать или нет. Вот. И первое, что для меня стало важно, это какой-то успех в профессии. В новой профессии надо какую-то успешность, какой-то статус себе заработать. Он, конечно, заработался. Вот. Но со временем, ну, у меня получалось там ставить звуки, какие-то... Там, по письменной речи сложности у детей, особенно когда они были очень тяжелые, с тяжелыми нарушениями письменной речи, когда ребенок вообще написал, и невозможно прочитать. Вот. У меня получалось все это исправлять и как минимум очень хорошо корректировать, но со временем я вдруг стала ощущать какую-то пустоватость, что ли. Вроде все хорошо получается, но что-то пустовато. Вот. И все перевернулось от встречи с одним человеком, который мне сказал то, что я и так знала, но мне не очень хотелось эту правду слушать. Я думаю, что я могу об этом сказать. Он мне сказал, что, вы знаете, вас дети не любят. И я так эту фразу закончила про себя, на самом деле, что я их тоже не люблю. Я вообще до сих пор не поняла, что это за мир, дети. Вот для меня они так и остались чем-то неизведанным на тот момент. Это были просто ученики, которых надо было научить, чтобы какой-то свой статус профессиональный обозначить. Вот. И вот после этой встречи я стала пробовать смотреть на детей по-другому. Я помню, что пришла в сентябре в школу и пыталась уже как-то воспринимать их не всех в массе, вот ко мне там пришла группа, а вглядываться вот прямо в каждого. Вот это Петя, вот он такой-то, такой-то, он леворукий, он белобрысый, он стеснительный, он там боится отвечать. Там это Маша, она наоборот болтушка, она весь урок говорит. Как-то примечать какие-то особенности в каждом, чтобы их вообще увидеть. Не учеников, а именно детей, чтобы увидеть. Вот. И я поняла, что через какое-то время, что какое-то потепление стало случаться. И у меня по отношению к ним, и у них по отношению ко мне. Я потом услышала, кто-то из учителей говорил, что учителям дети рассказывали, дети Они же всегда все расскажут. А учителя потом мне рассказали о том, что дети сказали, что нас там любят. То есть в кабинете логопеда их любят. Меня это очень сильно, конечно, порадовало и очень сильно согрело. Вот. И через какое-то время случился, наверное, следующий шаг, потому что все равно дети, которые ко мне приходят, но они какие-то тяжелые нарушения имеют. Я их и так все-таки воспринимала, что ну, это ребенок с дефектом, с какой-то неправильностью. Через какое-то время, когда уже я стала разглядывать детей, а не учеников, я вдруг начала думать о том, а почему, собственно, это называется дефектом или неправильностью. Во-первых, стало замечаться, что у каждого такого ребенка обязательно есть что-то очень яркое, чего может не быть и у здорового ребенка. Например, у нас есть ребенок, у которого стоит диагноз, собственно, осталось, но у него идеальный музыкальный слух. Идеальный. Вот ему бы музыкантом, и все, ему больше ничего не надо. Он бы раскрылся бы в этой области. Вот. Есть дети, у которых диагноз задержка психического развития. Вот у нас целый класс таких ребятишек был. Но их выставки рисунков всегда самые лучшие были. Вот просто вот сразу, понимаешь, подходишь к стене, все классы выставили рисунки, их всегда самые насыщенные, самые яркие, самые какие-то необычные подборки цветов. Вот. И с тех пор вот, я начала уже вот эту вот вещь осмысливать, насколько этих детей вообще правомерно называть ребенком с дефектом. Вот. Это ведь просто, это может быть просто какая-то особенность каждого ребенка. Вот говорят же, что дети это цветы жизни. Вот они могут быть, например, вот такими. Может быть, этот ребеночек маг. Вот такой вот нежненький очень, яркий. И давать вкусные-вкусные семена, которые мы потом в булочки сыпем. Может быть, это розочка. Она может быть колючей, может быть очень нежной, хрупкой, но в то же время за ней нужен особенный уход. Вот, кстати, об уходе. Роза имеет такую особенность, она может вымерзнуть в нашем северном климате, ее нужно прикрывать на зиму. Ландыш, он цветет только весной. Вот у него есть свое время, именно весна, когда он расцветает, когда вот эти вот нежные белые цветочки нас радуют. Вот. А еще есть, например, подорожник. Он выглядит очень-очень скромненьким и очень устойчив ко всяким неприятностям. Но зато, когда у нас есть рана, мы к чему бежим? Подорожнику и прикладываем его во все свои раненые места. И он вот такую целительную особенность имеет. Вот так же и дети, они все разные, к ним нужен разный подход. И в чем сложность? Тут сложность в нас взрослых, не в детях, а именно во взрослых. Потому что когда такой ребенок или рождается в семье, или приходит в школу, он всегда какую-то систему своим присутствием ломает. Особенно если ребенок с какой-то, ну, действительно трудной вещью, допустим, там детский церебральный паралич или умственная отсталость. Опять-таки, эту вещь можно рассматривать очень относительно. То есть его учить нужно по-особенному, но для начала нужно этот факт принять. И принять тоже можно по-разному. Кто-то из родителей говорит, ну ладно, пусть, а с моим ребенком все нормально. Но опять-таки, что значит нормально? Это значит, что родитель закрывает глаза на то, что ребенок особенный. Он не соглашается с этим и пытается его в эту систему втиснуть. А ребенок не помещается в систему, ему в этой системе очень травматично. Ну и последствия, кстати, не очень, кстати, бывают от этого. Ребенок все равно какую-то вот свою дискомфортность и неудобность чувствует. И от этого и агрессии, и неумение общаться может рождаться. Вот. Опять-таки все идет от родителей, потому что какое-то, видимо, чувство вины у родителей есть. Вот в такой ситуации. Почему у меня такой ребенок? Почему со мной это случилось? И вот эта вот вина, вот этот страх перед другими людьми оказаться несостоятельными, потому что дети – это вот это статус наш тоже определенный, это символ нашей состоятельности, состоявшейся в жизни. Вот этот вот страх удерживает родителя для того, от того, чтобы ребенка воспринять таким, какой он есть, какой-то свой подход к нему найти, Ну и, к сожалению, вот так вот получается, что ребенка втискивают в систему. Но от этого ни хорошо ни родителям, ни ребенку. Но можно принятие по-другому рассмотреть. Мне очень понравилась фраза из одного ролика, к сожалению, я его так и не нашла. Фраза такая: это не проблема, это временная трудность. Если рассматривать это не как проблему, но как временную трудность, которая все-таки есть, которая все-таки признается, тогда действительно очень много можно сделать. И тут просто вот из практики пример приведу, он пока еще не со своей, из коллеги. У коллеги были две ученицы с детским церебральным параличом. Она потом рассказывала об этом. Я говорю, сижу в кабинете, и ко мне заваливается толпа народу. Мама, две дочки, которые пока не ходячие. И, естественно, ей помогают соседи, потому что девчонок буквально заносят в кабинет. Вот. А мама в этом отношении вообще молодец абсолютная. Это сколько внутренних сил, сколько любви и какой-то самоотверженности нужно, чтобы двоих девчонок с ДЦП поднять. С одной стороны, она привела детей в систему, но с другой стороны, она же пошла по специалистам. Они выписывали специальные ручки, которыми ребенок с ДЦП, который даже вот ручку не мог держать, он мог ее удержать. Они ходили, лечение проходили, они занимались логопедом, она выполняла все инструкции, все, что нужно было делать. В общем, в результате, к концу начальной школы, девчонок очень сильно, конечно, подняли. Им, кстати, ставили умственную отсталость на начало года. В конце им сняли, и девчонок вообще вывели на четверки. Вот, то есть очень много на самом деле можно сделать самоотверженностью родителей и азартом педагога. Я бы сказала, что в этой профессии очень нужен какой-то вот внутренний азарт, такой драйв, чтобы ребенка действительно как-то вывести. Вот. Я думаю, что вот такие дети – это вызов прежде всего нам, взрослым, чтобы выйти как-то из системы. Потому что когда работаешь с таким ребенком, постоянно приходится что-то придумывать. Вот, например, он не говорит звук «р». Ему каждый день для этого нужно какие-то упражнения делать. Но это же нужно, нудно каждый день их делать. Это каждый день, значит, нужно придумывать что-то, чтобы ребенок все-таки эти упражнения делал. Там, я не знаю, каждую неделю новую сказку придумывать. Или там какие-то игры, кубики, все-все-все-все подключать. То есть это сразу творческий такой потенциал твой начинает активно развиваться. Вот. И ты как-то сам вдохновляешь ребенка и вдохновляешь сам от этого. Вот. И еще немножечко о системе. Вот с одной стороны, да, ребенок каждый особенный, ему нужен особенный подход. Но с другой стороны, совершенно не обязательно ребенка доводить до той нормы, которую от нас требуют. Потому что если какая-то сторона его личности, допустим, еще вот такое вот зернышко, но другая сторона, вот как с тем мальчиком с музыкальным слухом, она может быть очень яркой. И вот с этой точки зрения, конечно, принять тот факт, что твой ребенок все равно будет очень сильно отличаться от других, что у него не будет аттестата, допустим, с самыми обычными оценками, как у всех, бывает сложно. Но если это сделать, то тогда вот эта вот его особенность, она может очень сильно раскрыться. У нас есть очень известные люди, их все знают, которые действительно вот такой яркой способностью обладали. Это тот же Эйнштейн. Вот. Сейчас я найду. Эйнштейн, например, Том Круз, Агата Кристи. Вот. Это люди, которые, у кого-то было нарушение письма, то есть это неспособность научиться писать. Или такая способность, когда очень трудно писать. Допустим, там, пишешь, но там что 20 ошибок в строчке. Нормально. Либо неспособность научиться читать. Маяковский. Я не знаю, как он писал стихи, но говорят, вот интернет мне говорит такое. И, в принципе, я ему верю, потому что видела таких ребятишек, которые раскрывались, имея вот такие вот странные особенности, тем не менее. Вот. Что я еще хотела рассказать? Еще один момент. Вот такие вещи могут случаться. Но что это такое? Это не просто особенность, может быть. Это еще может быть способом адаптации к миру у ребенка. Вот, поэтому, например, вот есть детки, у которым очень сложно общаться вовне, дети с аутизмом. Это может быть, например, страх или какое-то неумение взаимодействовать с этим миром. Какой-то страх, который уже изначально заложен, но и он не дает просто раскрыться. Если обычный ребенок делает это легко, такому ребенку нужно помочь. И тут, знаете, меня очень вдохновил пример, кстати, вот из этой книжки. Специалист работала с таким ребенком. У него была такая особенность. Он любил рвать футболки. И она пошла на то, чтобы начать с ним общаться именно таким способом. Я сразу представила себя в школе, ко мне приходит такой ребенок, и я начинаю с ним рвать футболки. Думаю, вообще это, наверное, это будет, наверное, шок для окружающих, может быть, и для меня самой тоже. Вот. Тем не менее, она попросила родителей, чтобы они стали приносить на занятия ненужные рубашки и футболки. И она начала с ним взаимодействовать именно с этим. Они вместе рвали футболки и начинали разговаривать. Через какое-то время он стал слышать ее, он стал ее замечать, он начал с ней как-то общаться. Вот это странный такой, на первый взгляд, шаг стал таким вот очень важным. И почему еще хочется сказать о системе, о том, что с таким ребенком она действительно рушится. И рушится прежде всего в тебе самом. Если ты не боишься делать что-то очень странное для того, чтобы контакт со своим ребенком найти. Потому что все-таки в отношениях родителей-ребенок ты старший, ты сильный, несмотря на какие-то свои, там, может быть, травмы, какие-то переживания. Вот. И начинается все равно с тебя, все, со взрослого. Вот. Еще немножко про имена. Я вот все думала, из-за чего у нас детей много с такими вот речевыми проблемами. Может быть, это тоже какое-то нарушение коммуникации в семье, потому что очень часто сталкиваюсь, ну, так вот, в беседе с родителями, с учителями, с тем, что в семьях очень мало общаются почему-то. Дети с родителями мало общаются. Дети между собой, соответственно, копируя родителей, тоже мало общаются. И поэтому прям поток таких детей идет очень большой. Еще немножечко об особенностях таких детей. Есть такие дети, которые не умеют говорить, потому что они не способны воспринимать речь. Они слышат звуки, то есть громкость не нарушена, но при этом они не способны понимать слова, смысл фразы. Для них речь выглядит как обычный гул. Вот. И история такая, которую нам рассказывала еще преподавательница, когда я еще студентка была, просто запомнилась настолько. Был такой ребенок у нее в практике, и был у них в жизни такой случай. К ним пришел человек, ну типа слесарь. А ребенок спрятался под стол. И вот испугался. Обычно все нормально, все равно там на ручки идет, как-то здоровится. Спрятался под стол, все, не подходит человек. Потом через какое-то время выясняется, что пропали в доме деньги. Вот, видимо, оказался таким товарищем, любящим чужие деньги. Вот. И что потом выяснилось? То есть у ребенка из-за того, что он сложно понимает речь, из-за вот этой вот нарушенной коммуникации, в то же время очень остро развилась интуиция. То есть он считывал людей просто на раз. Вот стоило только посмотреть, он уже понимал, какого человека стоит опасаться, какому стоит доверять. То есть вот все, только зашел, он уже тебя видит. Он не знает, что ты сказал, он просто не понимает, что ты сказал. Вот. Но он тебя уже понял по выражению лица, по походке, по взгляду, по то, как там сел, встал, я не знаю, рукой двинул, отстегнул, все такое. Вот. Поэтому вот эти особенности у детей, ну вот как качельки. Одна качелька внизу, зато вторая как взлетает вверх, вторая половинка качельки. Вот так вот. Ну и еще немножко о ярких личностях. Том Круз, Эйнштейн, Агата Кристи, Ганс Христиан Андерсен, как ни странно, тоже писатель сказок, Леонардо да Винчи, Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, Маяковский. Вот. Вот такие вот яркие личности, которым как-то раскрыться помешали их особенности. Вот у меня есть еще несколько имен, но они такие не очень известны. Но это современники, я так немножко накопала несколько человеков с синдромом Дауна. Вот. Тоже вполне в жизни раскрывшиеся и ставшими как-то по-человечески реализованными. Вот.
Что по книгу ты еще расскажешь?
Про книгу?
Что вот это не какая особенность?
Да, Агата Кристи в том же списке. Вот как ни странно, тут нарушение чтения письма и в списке как раз писатели, поэты. Вот как-то интересно очень получается.
Что они кому-то говорили, я что-то записывала.
Ну, видимо, да, да.
Они просто что-то вещали, а люди скорее, скорее.
Да. Все, начал говорить, надо. Все, записываю.
Что вот про книжку?
Про книжку? Здесь два автора. Это Петр Коломейцев, священник, и Кристель Манске. Это специалист-дефектолог. Они оба специалисты-дефектологи. Петр Коломейцев два в одном, священник и дефектолог. Он работает прямо вот, его паства, это именно вот такие вот люди, взрослые, дети вот с разными особенностями. А Кристель Манске, это специалист-дефектолог немецкий, вот, и именно она очень много практических историй вот в этой книжке описывает, как у нее разные дети были, и как она взаимодействие искала с разными ребятишками. Ну, то есть я читаю, понимаю, что это очень смелый человек, она не боится абсолютно каких-то новых шагов, но я думаю, с очень многими детьми, с которыми, ну, на которых уже просто махнули рукой другие специалисты, она все равно взаимодействие находила. Вот.
А что тебя вообще сподвигло пойти на такую работу именно с такими детьми? Ты же могла пойти логопедом работать и со здоровыми людьми, просто с нарушением речи. Именно вот таким пошла
Не, школа на самом деле обычная. И это получилось как-то ненарочно. Сначала я просто решила себя попробовать в этой профессии. Вот. У меня буквально как-то по состоянию здоровья мне пришлось поменять профессию. То есть это не был какой-то шаг, когда я сильно хотела. Я не очень чувствовала себя к этой профессии призванной, но решила попробовать. Почему бы и нет? В этой профессии уже в любом случае не могу работать. Ну, то есть такой вот выбор был от минуса, не от плюса. Вот. Но несколько раз я даже хотела уйти со школы, потому что я понимала, что что-то не получается, там не получается, тут не получается. Потом стало получаться, все вроде все хорошо, но особенно я уже окончательно приняла решение остаться, когда уже вот именно какое-то личное взаимодействие с книжками стало находиться. Когда я уже шла и поняла, что я шла, прихожу в школу не просто там как профессионал, который там отработал свои уроки и до свидания, а уже просто как по-человечески хотелось приходить. Вот.
Мне очень понравилось, что ты начала говорить, что как только начала видеть человека, ну как личность, не человека, а ребенка. Личность, когда появилась в тебе какая-то любовь, ну и у тебя к ним получается, что мы зачастую это в основном тоже шаблона, но люди, как только реально начинаешь узнавать, раскрывать как личность маленькое чудо. И ты вот просто сейчас на себя начинаешь, действительно, дети так как-то, когда начинаешь узнавать, что у каждого свои особенности, каждый чем-то свой.
Сейчас ко мне заходят в гости два, один из них мой бывший ученик, вот, и тоже как-то до этого ребенок был, а сейчас видишь, у него какие-то странные личности такие, что любит, что нравится, и это совершенно уже другое общение.
Сколько у тебя получается, скажешь?
С 2001 года, 16 лет уже получается.
Ну да, поэтому уже и не было желания по-другому.
Ну да, потому, я думаю, что даже если ничего не меняется, даже вот в профессии, да, то рано или поздно ты просто зависаешь на работе. Все какие-то связки периодически случаются. Либо они случаются, ты их принимаешь, либо они не случаются. И действительно, работа превращается в какой-то автомат, в склеивочку. По накатанной что ты делаешь, и понимаешь, что часть жизни проходит просто зря, потому что она проходит на работе. Знаете, еще так интересно, одно время, вот когда вот этот вот мне период начался, когда я стала детей видеть, а не учеников, ко мне стали детки чаще заходить на перемене. И тоже такой выбор был, потому что я привыкла, что надо все там сделать аккуратно, журналы заполнить, то есть все. Перемена же этому посвящена.
Работе.
Работе,
нет,
да,
не
некогда.
Отдых.
Нет, 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 какой отдых вообще?
А я думала, перемена для отдыха.
Не подонова. Вот, и я такая думаю, журнал запомнить, а тут ребенок подходит, ой, Светлана Юрьевна, я вот тут это цветочки посмотрела, там листики желтенькие, их нужно оборвать, чтобы цветочек красивый был. Ну ладно, пойдем оборвем. Вот, и они прям чаще стали приходить сами, с какими-то просьбами, с какими-то разговорами, даже просто подойти, обняться. Вот в этом отношении я удивилась, насколько дети чуткие. Насколько они как часы сразу тебя славливают. Либо вот первые годы я работала, и мне один раз ребенок честно спросил, а вы нас любите или нет? Я растерялась, думаю, сказать нет? Как это можно сказать ребенку, я тебя не люблю? Как это я
сейчас? Что ты ответила?
Я не помню, я, по-моему, ничего не ответила. Потому что я не нашла, что ответить. Сказать, да, я вас люблю, совру. Сказать, нет, я вас не люблю, что-то храбрости не хватило.
Как можно маленькому сказать, что я тебя не люблю.
Да, вообще я не представляю.
Жестоко было бы.
Я думаю, в конце концов, моя не любовь, это моя проблема, не его.
Но спросил, не чувствуют дети. Да. А сейчас ты их любишь или как? По правде.
Люблю, по правде.
Прониклась вот этой любовью. Ну, просто их здесь нет, поэтому она может сказать.
Полюбила.
Зима, как-то я вот больше на всех стала обращать внимание, как-то вот старалась внутренне каждого увидеть, как-то изнутри, ну вот наших всех, а то краски как-то со стороны разглядываешь, то есть увидеть человеке личность, что-то ну, такое, именно хорошее вот, разглядеть в первую очередь. Вот, вот. Мне как бы внутренне, как-то вот я, какие-то у меня посылы к людям были, даже я вот не общалась с ними, а все равно люди ко мне начали как-то подходить, какое-то началось общение.
Потому что ты сама притягивала то, что ты хотела. Видишь, она тоже начала притягивать детей, только когда она сама захотела поменяться, хотела их полюбить. Поэтому у нее получилось, появилась такая возможность. Пока мы сами, короче, не захотим, получается. Бесполезно от другого что-то ожидать. Ну, чего не меня бесит?
Причем, знаете, интересно, даже когда на ребенка ругаешься, все равно он чувствует, что ты ругаешься от зла, вот ты его вот прям как человека не видишь. Либо ты ругаешься, просто ругаешься на поступки. У меня еще один ученик был как раз вот, выпустился, он в пятый класс пошел, с которого я стружку снимала просто вот за милый мой. Даже в какой-то момент думала, что, ну, испугалась даже от этой мысли, что он меня, наверное, возненавидит, но он... Вот я знаю, что он может больше. Я знаю, что он может. Я же не требую с него просто так. Я же их уже выучила за 3 года до этих своих архаровцев. И я говорю, он приходит, ну я не буду этого делать. Я не могу. Я говорю, умеешь. Я знаю, что ты умеешь. Он гундит, там что-то бурчит про себя. Но делает. И, ну, такое каждый урок было почти. Вот. Потом у нас была, по-моему, контрольная, да, диктант мы написали. Я ему там и слова повторяла, и все, ругалась, но повторяла. Потом он подходит в конце урока, обнял, говорит, ну, причем с таким видом, как будто он вот так вот, не специально, подошел так вот, как табачком, быстренько сказал, я вас люблю, и убежал. Ну, видимо, да, там,
не верил в свои силы.
Может, не верил в свои силы, может быть, в семье какого-то, какие-то вот такие проявления в любви были, ну, непривычны, может быть, там, какие-то внешние такие, там, поднять, обнять, поцеловать, ну, как-то приголубить, может, там, вот так, как-то не принято было. И он, может, просто не знал, как это проявить. И, а может быть, некоторые дети копируют же родители, не некоторые, а все. Но это может быть каким-то проявлением слабости, особенно мальчишки, вот, у них это видно как-то. Но не всегда подходят или обнимаются, все равно немножко стесняются, девчонки проще в этом отношении. Вот. Так что вот так вот. Для меня в этом отношении образцом была одна из наших преподавателей в школе. Я тоже удивилась, она такая вроде суровая женщина, еще таких, знаете, вот очень серьезных размеров, очень таких серьезных, внушительных. Вот,
волноватая эта часть показала.
Ну, где у меня, видимо, не хватает, а у нее пока... У нее гораздо больше. Вот. И при этом, при всей ее суровости, при всем таком громком голосе, у нее такие добрые глаза, дети к ней всегда липли. Я так удивлялась, думаю, ну надо же, она же достаточно суровая, строгая, требовательная. А я там, по первости, тоже там, ну, мягкой такой, добренькой училкой пыталась быть. Но вот эта неискренность все равно детьми же считывается. А тут при всей ее вот такой вот строгости любовь всегда чувствовалась. А дети знают, куда, в общем, идти за любовью. Вот так вот. Это тоже один из уроков был вообще. Я поняла, что в школе, ну, вроде я пришла учителям учить, а на самом деле я сама очень много научилась за эти годы. Вот я даже список составила, чему меня научили дети за это время. Вы знаете, еще один момент такой, чему я научилась, это свободе от детей.
Что значит свободе от детей?
У меня была ситуация, когда я ругалась на ребенка, вот он мне по пояс стоит, мелкий такой вот хлипкий мальчишка, я ругаюсь на него, и я понимаю, что он меня не боится. Он так смотрит на меня удивленными глазами, ему не страшно, а я злюсь внутри, думаю, что это я его построить-то не могу, я взрослая тетка, ничего с ним сделать не могу на самом деле. Вот, и когда пришла домой, так немножко успокоилась и поняла, что я-то ведома на самом деле была и собственным страхом, и собственным каким-то, может быть, амбициями. Мне же надо командовать, надо, чтобы все строем ходили и слушались. Это же как бы мой статус учительский. Вот. И я-то вот этим была ведома, а он-то нет, он не боялся, потому что он внутренне был гораздо свободнее, чем я. Вот я взрослая, я в этом отношении, в этой ситуации оказалась слабее, чем он. Вот. Вот это один из таких уроков был. Мне. Ну, еще, наверное, один из уроков, что не надо бояться потерять свой статус. На самом деле ты его не потеряешь. Даже если ты где-то проявишь какую-то свою человечность, слабость, можно даже пробежаться с горки вместе с детьми, и они это не воспримут как... Не воспримут тебя все равно как ровно, если внутренние у тебя часы вот такие вот в отношениях будут отлажены.
Так это наоборот лучше с ними бегаешь, взаимодействуешь. Они больше любят тебя лично.
Это сокращает вот эту какую-то.
Чем ты где-то там, а они где-то там. Да. Получается, это уже типа высоковерие, как говорить. Или как уровень, типа они там вот.
Ну да.
И никакого контакта. Потому что ты же во взрослом статусе, ты же не можешь как ребенок бегать. Как бы отец Петр всегда говорит, будьте как дети, да?
Да. Да.
Будьте проще, к вам потянутся люди. Такая поговорка. Чем больше мусора в башке, тем больше гемора.
Вот. Спасибо. Вроде все. Продолжение следует...
такое красненькое, красненькое, какое-то. Это какое-то гармоничное.
Красивого света. Ой.